самый длинный день в году, с его безоблачной погодой, нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. И к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Вы только что прослушали стихотворение Константина Симонова «Тот самый длинный день в году» в исполнении Станислава Лукьянова. 22 июня наша страна отмечает горькую дату – 75 лет начала Великой Отечественной войны. В этом году эта памятная дата в числе памятных дат исполняет небольшой такой юбилей, потому что, согласно указу президента Российской Федерации, в число памятных дат 22 июня было включено в 1996 году. Этот трагический день навсегда останется в генной памяти народов России. Мой сегодняшний собеседник Сергей Владимирович Трофименко, зав. Отделом «Солдаты Отечества» Музея истории нашего города имени Сибирякова. Добрый день, Сергей Владимирович.
Добрый день.
По-разному запомнилось начало войны жителям нашей страны, в том числе иркутянам. Сергей Владимирович, а как Иркутск встретил этот день?
На самом деле Иркутск встретил этот день, в общем-то, не зная о том, что на Западе война уже началась. Здесь сыграла свою роль разница часовых поясов. Тогда это было 4 часа разницы у нас с Москвой по времени. По большому счету, иркутяне узнали о начале войны только после того, как прослушали по радио сообщение Молотова, которое начинало словами «граждане и гражданки Советского Союза». «Сегодня без объявления войны», ну и так далее. Очень известное. Я думаю, не раз еще будет звучать оно у нас в эфире, это обращение Молотова. Вот только после этого обращения иркутяне узнали о начале войны. Хочу сказать, что в это время в Иркутске уже было 4 часа дня. То есть многие иркутяне в это время находились за городом, это был воскресный день. Поэтому многие, опять же я обращаюсь к источникам, к летописи того же Юрия Петровича Колмакова, который фиксирует, что многие, возвращаясь из пригородов, где проводили выходные, не узнавали города, то есть город практически был вымерший. Понятно, что это очень тяжелый удар, серьезный. Встретили совершенно по-разному. Дети находились в пионерских лагерях, рабочие работали на заводах, то есть там, где был непрерывный цикл производства, на железной дороге, на заводах, люди работали, не зная о том, что где-то уже падают снаряды, где-то идет бой. Кто-то из иркутян и не узнал сразу о начале войны, особенно вот молодое поколение, те дети, которых вывезли в пионерские лагеря. У нас есть данные о том, что в пионерских лагерях, допустим, об этом сообщили через несколько дней после начала войны. То есть не хотели травмировать детскую психику. А кто-то из иркутян, наоборот, находясь в рядах вооруженных сил, служа в армии, буквально в первый же день оказался там, на Западе, и в первый же день узнал о том, что вот она война, потому что начали падать бомбы. И такие воспоминания у нас в музее тоже хранятся. А если говорить об Иркутске, то, конечно, в летописях... Иркутску в этом смысле очень повезло, что у него много летописей. Очень четко зафиксировано, что, кто и когда делал. То есть, начиная с того, что с утра пришел приказ о том, чтобы был включен телетайп, затем прошло сообщение, что будет обращение Молотова, и началась война. Затем, собственно, само радиообращение наркома иностранных дел. Затем начинаются различные совещания, то есть в первую очередь собирается горком, обком, затем уже назначаются люди, которые организовывают митинги на предприятиях и так далее. Но это все отражено в литературе, то есть смысл пересказывают.
Да, это надо читать. Летопись в данном случае, вот вы уже упомянули летопись Калмыкова. Вы знаете, я ознакомилась с летописью. Запись у него есть 22 июня. Он сказал, что заступивший на смену инженер центрального телеграфа Михаил Николаевич Яковлев в 10 часов утра получил сигнал немедленно включить телетайп. То есть это был первый иркутянин, который о войне узнал. В 10 утра по этому времени. И вскоре пришло сообщение, что с рассветом регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части. Но официального еще сообщения о начале войны, выступления Молотова по радио не было, поэтому это было только предварительное, что ли.
Дело все в том, что и в Москве не сразу поняли о том, что происходит. Нужно все равно какое-то время на то, чтобы это осмыслить. Тем более, что все предшествующие события и сообщения ТАСС, которое накануне выходило, оно-то подчеркивало, что войны быть не должно. И поэтому был очень жесткий приказ не отвечать на провокации. И даже пограничники, которые в это время вступали в бой, они не могли точно сказать, началась ли эта война, или это все-таки какая-то вооруженная провокация, которая закончится вот приграничным конфликтом. Это очень сложно оценивать, поэтому в 10 часов утра по иркутскому времени, это практически с началом боевых действий, я думаю, никто не знал, никто в мире не знал, ну, в крайнем случае, с нашей стороны, началась ли эта война, или это какая-то провокация военная на границе.
Это действительно так. Сергей Владимирович, почему стала возможна война? Вот сейчас во всей литературе, если посмотреть и в интернете, и все издания последних лет, и даже не последних лет, а раньше, были ли мы к ней готовы, по-разному историки оценивают. Пресловутый пакт Молотова-Риббентропа, тоже там разные оценки. Почему стало возможным подписание вот этого пакта и отношение к этому разному? Почему стала вообще возможна гитлеровская агрессия против Советского Союза, если этот пакт был действенным?
Я могу рассказать те точки зрения, которые существуют в литературе, во-первых, а во-вторых, только свою точку зрения, да, то есть вы можете ее разделять или не разделять. С одной стороны, я бы не связывал наличие пакта Молотова-Риббентропа с началом Великой Отечественной войны и вообще с началом Второй мировой войны, хотя некоторые пытаются их связывать напрямую.
Так вот в том-то и дело, что связано.
Дело все в том, что договора с фашистской Германией существовали у целого ряда стран, практически у всех европейских стран в течение второй половины 30-х годов были так или иначе заключены различные договора с фашистской Германии.
Первый, между прочим, заключила Польша, да?
Да.
Как ни странно, которая сейчас обвиняет нас.
И она же стала первым объектом агрессии. Собственно,
да.
Начало Второй мировой войны, это 1 сентября 1939 года, которое началось как раз с нападения Германии на Польшу. И у многих других государств, которые тоже стали объектами агрессии, то есть Югославия, у них тоже были договора, Греция, Югославия тоже имели договорные отношения с фашистской Германией. И сказать, что заключение пакта Молотова-Риббентропа, оно стимулировало вот начало этой войны, но я бы прямой связи между ними все-таки не ставил.
Я тоже не вижу, но дело в том, что эту связь сейчас многие историки на Западе, даже наши, так сказать, историки, они пытаются сказать, что вот мы такие же агрессоры, как и Гитлер и так далее. Это очень часто звучит в различных этих...
На самом деле, давайте так рассуждать, то есть советское правительство завершающий период своей истории, да, но признало существование секретных приложений к этому пакту, согласно которому сферы влияния Советского Союза и Германии были разделены. И тогда же указывалось, что сферой влияния Советского Союза остается Прибалтика, сферой влияния Советского Союза Западная Украина и Белоруссия. То есть еще до начало боевых действий в Польше уже было ясно, что Польша понесет как минимум какие-то территориальные убытки, поскольку обе стороны, Германия и Советский Союз, имели там свои отношения. Но дело все в том, что нападение на Польшу тоже некоторое время не рассматривалось как начало мировой войны. И если посмотреть на газеты того времени, они тоже писали о войне между Польшей и Германией. Более того, союзники, то есть я имею в виду Англию и Францию, которые были гарантами независимости Польши, все это помнят еще из школьного курса, достаточно долго вели так называемую странную войну. То есть они, с одной стороны, выполняя обязательства перед Польшей, объявили Германии войну, с другой стороны, боевых действий они практически не вели. Это было,
да ничего не вели.
Это была практически та же самая политика, которая накануне проводилась ими же в отношении Чехословакии. И достаточно вспомнить слова англичан, которые, прилетая после Мюнхенского пакта, прилетел в Лондон и заявил, что я привез Англии мир на долгое время, хотя мира-то уже не оставалось. Поэтому я считаю, что здесь у каждого государства есть свои национальные интересы, которые оно вынуждено соблюдать, в том числе и дипломатическим путем, и где-то и путем вооруженной борьбы. Я еще раз повторюсь, связывать пакт Молотова-Риббентропа непосредственно, вот, что он стал поводом там, или каким-то толчком к началу Второй мировой войны, нельзя. У нас очень четко привязана дата. Начало мировой войны – это 1 сентября. Но давайте отмотаем немножко назад и посмотрим, что было до этого. До этого был раздел Чехословакии, в котором приняло участие, то есть это не захват Германии и Чехословакии, в разделе Чехословакии принимало участие большое количество государств, и венгры поучаствовали, и поляки те же поучаствовали, то есть в тот момент они почему-то считали, что это совершенно нормально.
Вот. Да, они считали, что это нормально. При согласии Англии, Франции.
Вот. То есть, как когда они при согласии Германии и Советского Союза начали нести территориальные потери, то это уже стало ненормально. До этого был аншлюз Австрии, Германии. Формально это был результат референдума, причем проведенного в обоих странах. Но давайте уж быть совсем честными и скажем, насколько были подготовлены эти референдумы и как они проводились. То есть они были подперты штыками армии. То есть здесь можно очень много рассуждать о том, что же было толчком. И я считаю, что вот эти две противоположные точки зрения, они существовали и они еще очень долго будут существовать. То есть одна из них ведет начало еще с советской исторической науки. И основной-то ее тезис в том, что виновниками развязывания Второй мировой войны вообще являются в первую очередь правящие круги европейских государств, потому что война все-таки была больше общеевропейская. С другой стороны, те, кто пытаются обвинить Советский Союз, теперь Россию, как наследницу, так и правопреемника, в том, что наша страна тоже поучаствовала вот в развязывании.
Я совсем недавно прочла статью Сергея Епишева «Обыкновенный нацизм» в журнале «Москва». Это 5-й номер за этот год. И вот интересно, там я нашла такие факты. Как прокомментировали это событие, начало вот войны против Советского Союза, представители англосаксонской элиты? Вот, например, сенатор США, будущий президент Гарри Трумэн, дает интервью газете «Нью-Йорк Таймс» 24 июня 1941 года. Он пишет так: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России. А если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии. И таким образом, пусть они убивают как можно больше, хотя мне не хочется ни при каких обстоятельствах видеть Гитлера в победителях». Это Трумэн. И еще одно – свидетельство сына сэра Уинстона Черчилля, Рандольфа. Он пишет так: «Идеальным исходом войны на Востоке был бы такой, когда последний немец убил бы последнего русского и растянулся мертвым рядом». Комментарии, как говорится, излишни. Отношения, притом это же не просто какие-то люди, которые... как футбольные фанаты или еще кто-нибудь, да, не простые люди, а люди, которые обречены и знаниями. Ну и вот и это отношение, это, собственно, не изменилось даже тогда, когда мы официально стали союзниками, потому что свидетельство того, что уже в 1942 году в американском сенате комиссия Хэлла собралась, которая разрабатывала американскую послевоенную политическую доктрину. И вот в этой доктрине присутствуют такие слова, это открытые совершенно источники. После войны мы должны привести в движение небо и землю, мы должны встать перед немцами на колени, чтобы они стали нашими союзниками в борьбе против Советского Союза. Поэтому, наверное, нет ничего удивительного в том, что сейчас против нас такая информационная война ведется. Правильно ведь, да?
Но она и всегда велась. Дело все в том, что здесь одновременно как бы накладываются друг на друга два процесса. С одной стороны, понятно, неприятие странами Запада на тот момент Советского Союза. Не надо забывать, что тогда это практически единственная, не считая Монгольской Народной Республики, страна, строившая социализм. Естественно, что ни у одного руководителя на Западе подобная страна с такой политикой, она не могла вызывать симпатий. И это было заложено сразу, достаточно вспомнить советско-английские отношения 20-30-х годов, которые были очень сложными, и несколько раз был разрыв дипломатических отношений. Да? С другой стороны, здесь сработала арабская мудрость, когда «враг моего врага – мой друг». То есть не надо забывать, что Англия к моменту нападения Германии на СССР уже год находилась больше в состоянии войны с Германией. Соединенные Штаты вели, тогда еще вот на момент начала войны не вели, но отношения было очень напряженное с Японией. И 7 декабря 1941 года начинается война с Японией. В 1942 году американцам еще особенно-то похвастаться на Тихоокеанском театре военных действий нечем. То есть это еще до перелома достаточно далеко. Поэтому, конечно, международная ситуация, она заставляла искать союзников, всем было понятно, в первую очередь это было понятно англичанам, было это понятно и американцам, что ни одна страна в одиночку победить Германию уже не сможет. Американцы-то поначалу, я так понимаю, пытались применить ту же модель, которую они использовали в ходе Первой мировой войны, ведь они вступили в боевые действия только в 1917 году. Да. То есть, когда уже до окончания войны оставалось около года. И исход войны был, ну, в общем-то, предрешен. Американцам очень понравилось, надо отдать им должное, то есть, ход был действительно грамотный, и в результате Первой мировой войны Америка стала не одним из лидеров, а фактически лидером, экономическим лидером, в первую очередь, западного мира. То есть закат Британской империи, он начинается как раз после Первой мировой войны. И чтобы усугубить это положение, то есть добиться еще больших каких-то преференций, перенести эту модель на следующую европейскую войну, то есть поступить так же, это, конечно, было бы очень заманчиво для американцев. Они же не знали, что находящиеся в союзнических, опять же, отношениях с Германией и Японией, через полгода начнет с ними боевые действия, и англичане, и американцы будут на Тихоокеанском театре нести огромные потери. Это будет действительно очень сложная затяжная война. Американцы предполагали, что она закончится там в конце 40-х годов.
Внешняя политика – это вещь трезвая, идеализмом она не пахнет, она нормально, своекорыстна. Ну, каждая страна делает какие-то свои для себя определенные выводы. И если касаться нашей страны, то любой руководитель, Сталин там будь или еще кто-то, он в такой ситуации, памятуя о том, что угроза нашей страны не только с Запада, но и с Востока, да, недаром же сколько войск у нас держалось на Востоке со стороны Японии, он вынужден был бы пойти и на договор пресловутый, опять же, к этому пакту Молотова-Риббентропа, ну и на все вот эти вещи, каким бы он высоким идеалам не противоречил. А потом все это надо смотреть все-таки, входя в то время, которое есть, а не сейчас, ну не теперешние наши какие-то знания, отношения, а именно то время. Но надо сказать, что и на Западе это все понимали, и не все ведь вот так, как приводило только что высказывание сына Черчилля и Трумэна, были, в общем-то, и адекватные люди, но в основном это была такая интеллигенция. Сохранились, например, дневники писателей таких, как Клаус Манн, это сын Томаса Манна, великого писателя. Он всегда говорил о том, что именно англичане старались подтолкнуть Гитлер на восток. Был, например, такой писатель, американский журналист Эрскин Колдуэлл, который в первые дни войны, он находился вот у нас в России, в частности, в Москве, и он небольшие такие репортажи о том, как Россия встретила войну, в частности, Москва, он передавал, в Америку, и они транслировались летом уже вот в июне, в июле из Москвы в Нью-Йорке через радиовещательную сеть CBS. И создавали такое яркое представление о московской жизни. Кстати, это совсем недавно были эти дневники переведены, ну и репортажи эти. И там ничего не говорилось о той панике, которая, ну, даже иногда в наших изданиях встречается. Рассказывал о том, что практически готовилась и к обороне Москвы.
Я просто хочу сказать, что на самом деле, если мы говорим о 22 июня, да, и вот о нескольких днях, которые были после него, с одной стороны, конечно, это серьезное потрясение не только для жителей, для каждого вот рядового жителя. Война – это всегда страшно. А ведь не надо забывать, что мы накануне пережили несколько войн. Тогда практически все население, ну, кроме совсем молодого, они так или иначе поучаствовали или жили во время войн.
Да.
То есть это
или
первое...
на Востоке, или в Финской войне.
Нет, я даже беру больше, это русско-японская. То есть на тот момент еще было очень много живо участников этой войны. И война достаточно долгая. То есть все помнили, как она сказалась на стране. Естественно, это Первая мировая и последовавшая за этим гражданская война. То есть на момент окончания гражданской войны, 20-й год у нас официально, то есть это вот только 20-летние еще не помнили этого периода. Затем у нас идут локальные конфликты, Хасан, Халхин-Гол, Финляндия. Все знали, что война – это боль, война – это смерть, война – это лишение, это ограничение каких-то материальных потребностей. Понятно, что народ-то в большинстве своем, конечно, был в шоке от этого. То есть это далеко не радостное известие о том, что твоя страна вступила в войну. Это с одной стороны. С другой стороны, надо отдать должное вот той системе подготовки, которая существовала у нас в 30-е годы, да, в начале 40-х, по воспитанию подрастающего поколения, по внедрению вот этих идей патриотизма. Большое количество добровольцев первые дни войны записываются, даже сводные отряды девушек направляются в начале июля из Иркутска на фронт. Люди действительно горели желанием, это не по приказу, это не мобилизации насильные. Люди действительно искренне хотели встать на защиту своей страны. Они верили в то, что это правильно. Не зря у нас все радиосообщения заканчивались вот этой фразой, которую сказал в конце своего выступления, мол, наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами. Это отдельная тема, я думаю, какой ценой, с помощью каких союзников, с помощью гения каких полководцев и труда каких тружеников тыла мы достигли этой победы, какими усилиями. Но вот эта уверенность, что наше дело правое, и мы разобьем врага, она была уже тогда. Вот это очень немаловажный момент, и когда мы будем говорить, может быть, дальше там, да, о вкладе иркутян, многие уходили на фронт именно с вот этой мыслью. И в тылу-то работали именно с этой мыслью. Для меня лично показательным является запись в книге приказов гарнизонного дома офицеров, сделанная 23 июня. То есть человек выходит на работу, вот он прослушал сообщение, да, ТАСС, он выходит на работу, он еще не владеет информацией. А в первые дни, кстати, подавалась в газетах искаженная информация о том, что там где-то на 20 километров немцы вклинились и были отбиты, что вот мы сейчас могучим ударом, как это у нас обычно пропагандировалось, да толком мы не знали и не говорили правду, что там происходит. Человек приходит на работу и пишет первый приказ по вот гарнизонному дому офицеров, что он может написать. Он ничего не знает. С другой стороны, он пишет, что в это тяжелое время, понятно, что оно будет тяжелое, то есть любой человек, он представляет, что война это всегда тяжело. В этот тяжелый момент мы должны сплотиться, это самое главное, мы должны крепить дисциплину, мы должны отдать все свои силы. То есть это общие слова, но тем не менее не отреагировать на это. Он руководитель, он не может на это не отреагировать. И вот он пишет такой приказ. На самом деле никаких конкретных действий пока он не предпринимает, поскольку он человек военный, он ждет команды. Но ведь то же самое происходит у нас и на промышленных предприятиях. Служба госбезопасности укрепляет противодиверсионную деятельность, да, вводится пропускной режим, то есть ужесточается дисциплина, мобилизуются пожарные расчеты и так далее, и так далее. То есть понятно, что Иркутск в тылу, но что-то все равно делать надо. Таким и было начало войны, на мой взгляд, таким оно и было в Иркутске.
Да, это можно будет опять же посмотреть в дни после 22 июня. Очень много сведений об этом можно найти в летописи Калмыкова, потому что там много всего. И тут уже и сразу на улицах Иркутска устанавливаются уже 24 июня. Вот удивительно, рупорные такие громкоговорители, которые, в общем, людей информируют. Правильно там, неправильно какие-то сообщения. Было также решением горкома комсомола. Во всех комсомольских организациях введено военное обучение. Потом уже сразу на железной дороге, то, что касается Байкала, чтобы никаких диверсий не было, тоже там военное. Ну, в общем, очень много.
Железная дорога вся перешла на военное положение.
На военное положение. И то, что вот касается именно Иркутска, можно сказать, что у нас, в принципе, особливой паники не было, во всяком случае, никаких таких источников нет.
Более того, город вот. Он и продолжал жить обычной жизнью. То есть, вот у нас и 22 июня, и спортивные соревнования прошли уже к моменту, вот когда было обращение Молотова, прошли спортивные соревнования. Вечером в кинотеатрах демонстрировались фильмы, причем фильмы достаточно серьезные. Один из них, как минимум, потом получил сталинскую премию. И дальше, в течение там июня, июля, люди продолжали жить. То есть кинотеатры работали, музеи работали, библиотеки работали. Да, было тяжело, но тем не менее обвала его не было и не должно было, собственно, быть, потому что люди жили.
Это все, конечно, очень интересно. Интересно еще и потому, что она как бы развеивает впечатление о том, что Советский Союз выиграл войну, положив... Ну, около 30 миллионов своих, ну, до сих пор эта цифра колеблется, 27, говорят, 28, кто как, жизней за эту победу. Но дело-то в том, что люди действительно шли, и потому что любили родину, и тому примеров много. Вот у вас в музее, как я говорю, изданы письма, несколько этих самых выпусков.
Сборников, несколько сборников фронтовых писем.
Да, писем фронтовых. И они очень ярко говорят о том, что люди действительно, ну не могли же они писать просто, так сказать, находясь на передовой где-то. Много свидетельств и писем, и самое главное то, что это еще запечатлелось в стихах. Многие поэты, которые могли бы после войны стать достаточно известными, такими, как вот Иван Черепанов там в этих письмах есть, или Моисей Рыбаков, который окончил накануне войны университет Иркутский, мог бы стать талантливым не только поэтом, но и ученым-физиком, но, к сожалению, вот так жизнь распорядилась. Отлично, вот у Моисея Рыбакова есть стихотворение такое, два русских слова, которые, в общем-то, говорят, почему мы войну выиграли. Он говорит: «Опять бои, и, двигаясь упрямо по снежным селам, средь гремящей тьмы, в часы затишья, с детским словом «мама», таким родным, не расстаемся мы. За каждой кочкой, рытвиной и ямой мы бьемся, стиснув зубы до конца. Два русских слова «родина» и «мама» отвагой наполняют нам сердца».
Это действительно от сердца, то есть это не придумано. Человека вряд ли мог кто-то заставить под диктовку написать подобное. Мы уходим все время 22 июня, да, либо в предысторию, либо в то, что последовало чуть позже. Если говорить о том, что было позже, да, были заградотряды, но они существовали во всех армиях практически, во всех воюющих армиях есть заградотряды. Говорить о том, что вот заградотряды там расстреливали всех поголовно, кто отступал, и кино у нас пытается эту идею тиражировать, да, это неправильно, потому что статистика опубликована, и там что-то около процента, по-моему, из всех задерживали, кого задерживали заградотряды, подвергались каким-то репрессиям, в том числе расстрел. Все остальное, это прежде всего-то суть заградотряда, это остановить, сформировать новые части и направить их в бой. Вот это. И они существовали, подобные отряды, они существовали во всех армиях. Вы что думаете, немцы не расстреливали там бегущих? Да, где-то паникеров, но это нормальная практика для любой воюющей страны. Логика меняется вплоть до противоположной. То есть, если у нас нормальное это общество существует, но отчасти по библейским заповедям, да, то есть не убий, то во время войны-то как раз убей врага, это основной лозунг. И Если говорить о том, как нам союзники помогали, вот возвращаясь опять к англичанам, американцам и так далее. С одной стороны, да, помощь их была далеко не всеобъемлющая, но тем не менее перечень товаров, которые поставлялись к нам, огромный. И иркутяне те же, они помнят эту ленд-лизовскую тушенку, которую называли вторым фронтом. То есть второго-то фронта не было, а вот тушенка вместо второго фронта поставлялась. Хорошо это или плохо? С одной стороны, конечно, было бы лучше, если был бы открыт второй фронт, было бы легче.
Но это отдельная тема.
Это вообще отдельная тема, мы уйдем далеко, да.
Да, мы далеко уйдем. Я хочу сейчас спросить, а у вас в музее, в филиале будет какая-нибудь там экспозиция, выставка к 22-му развернута?
Да, выставка, она проработает все лето. Она посвящена именно вот началу войны. Мы не стали ограничиваться именно на 22 июня. Угу. Мы взяли начало войны. Я как бы маленько, получается, его проанонсирую. С одной стороны, это как раз 22 июня в Иркутске. Это как раз объявление войны. Вот первые митинги, которые у нас прошли там на слюдяной фабрике, на авиазаводе. С другой стороны, мы берем тех иркутян, которые встретили 22 июня уже под бомбами, под снарядами.
То есть, это был кто?
На самом деле, там несколько человек. Но достаточно сказать, что среди установленных защитников Брестской крепости, то есть среди погибших, потом установленных, тоже был один иркутянин. Я специально не буду рассказывать, это уроженец Иркутска.
Пускай люди придут и посмотрят.
Вот, да, пускай люди придут и посмотрят, но тем не менее, один из уроженцев Иркутска, он встретил войну в Брестской крепости. Более того, у нас есть уникальный предмет, у нас есть кирпич из развалин Брестской крепости, то есть понятно, что она сейчас там не полностью восстановлена.
А как он попал?
А дело все в том, что сейчас у нас 75-летие, 10 лет назад был автопробег от Бреста до Владивостока. Ехали как раз белорусы, ехали на полуторке. Вот у нас фотографии есть тех встречи в Иркутске. И вот они передали нам в музей один из кирпичей Брестской крепости. Не только земля Бреста у нас захоронена здесь, вот возле Вечного огня, но есть еще кирпич вот из стен Брестской крепости, который передан нам в музей. Он тоже будет выставлен.
Да. Но я считаю, вот, что надо действительно
прийти. Это вот то, что касается с самого начала войны. Затем мы не могли обойти стороной те воинские формирования, которые связаны с Иркутском. Это 46-ю дивизию, мы про нее уже говорили здесь на радиоканале, да, которая уехала.
Ну давайте еще напомним, да, что это была
46-я стрелковая дивизия Красной армии. Части дивизии располагались у нас здесь в Иркутске и на станции Мальта в военном городке. После начала войны дивизия была передислоцирована на запад. Целью, по идее, была Украина, то есть они должны были быть направлены туда. Но уже в ходе вот перемещения было принято решение на западный фронт их передвинуть, то есть на московское направление, самое такое опасное. И под Смоленском в июле-августе 41-го года дивизия вела бои. Практически они попали там в окружение в составе 16-й армии. Уже в начале сентября дивизия была расформирована, потому что пополнять уже было некого. То есть вся дивизия, 15 тысяч человек, она там погибла. 14 июля она приняла первый бой под Смоленском. На 30 июля в боевых частях дивизии порядка 250 человек осталось.
И у вас все эти материалы есть?
Да, у нас ведется работа со смолянами. То есть 22 июня, кстати, там будет открытие памятника воинам-сибирякам, павшим на Смоленской земле. Вот эти материалы выставлены. Ну и еще одна наша дивизия, это 114-я, собственно, самая легендарная наша дивизия, которая воевала всю войну. Она уехала на фронт уже осенью 41-го года. Но вообще весь 41-й год, это год вот наших огромных потерь, нашей боли. И как раз о начальном периоде ее действий мы тоже будем рассказывать. Ну и, естественно, мы никуда не минуем потом Иркутск тыловой, который в самом начале войны происходит мобилизация и промышленных предприятий, разворачиваются госпитали тыла. То есть обо всем об этом мы расскажем вот на этой выставке.
Так что имеет смысл, еще раз говорю, посетить ваш музей. Скажите, где он находится, может быть, телефон скажете, чтобы люди могли договориться.
Музей находится на улице Чайковского, 5. Это возле Кайской рощи недалеко. Телефон 380899.
Я думаю, что иркутяне заинтересуются, придут, посетят, приведут своих внуков, потому что у нас подавляющее большинство все-таки уже радиослушателей такого возраста, будем говорить, элегантного. имеют внуков, даже некоторые правнуков, им было бы очень хорошо, чтобы, конечно, наши дети не были беспамятными и не считали, что эту войну называли победителями фашизма основным и главным там Соединенные Штаты, когда же не только в Соединенных Штатах и западных странах это есть, даже иногда встречаются и среди наших ребят такие, но я думаю, что все-таки в последнее время к этому внимание большое обращается. Ну и я должна, поскольку я все-таки работник библиотеки, я должна сказать, что у нас очень много материалов по началу войны, воспоминаний, которые написаны и военачальниками, и простыми солдатами, а самое главное, много стихов, различных рассказов, романов, повестей об этом. Но я должна вот что сказать. Меня поразило одно стихотворение, которое принадлежит перу поэта, погибшего на фронтах в 1942 году, майора Николая. Но он не иркутянин, но тем не менее я хочу его прочесть. Это как бы завещание нам, живущим ныне. «Нам не дано спокойно сгнить в могиле, лежать на вытяжку и приоткрыв гробы. Мы слышим гром предутренней пальбы, призыв охрипшей полковой трубы с больших дорог, которыми ходили. Мы все уставы знаем наизусть, что гибель мал. Мы даже смерти выше. В могилах мы построились в отряд и ждем приказа нового. И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят». И вот именно мы должны помнить, слышать, говорить о мертвых, и они тогда действительно найдут упокоение, память достойную. Спасибо, Сергей Владимирович, за беседу. Я думаю, что иркутяне все-таки откликнутся на ваш, придут и в библиотеки за какими-то книгами, и в музей.
Спасибо.
Всего доброго.